В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Турчинов заявил, что во время захвата Крыма он был вынужден успокаивать людей, говорить, что армия их защитит. Часть акций «Крымэнерго» дадут холдингу «Россети», заявил Аксенов. И российский дизайнер Орлов, осужденный за смерть посетителей кафе, обжалует приговор. Теперь подробнее. Действующий секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов дал показания в рамках процесса о госизмене Януковича и заявил, что в 2014 году был вынужден заявлять о полной боевой готовности украинской армии, что не соответствовало действительности.
Коли російські війська почали нависати над нашими східними і північними кордонами, коли в багатьох регіонах почались сепаратистські заколоти, в Україні почалась реальна паніка. І для того, щоб заспокоїти людей, для того, щоб ця паніка не переросла в хаос і в безлад, я змушений був брати всю відповідальність на себе.
Турчинов выполнял обязанности президента Украины после того, как Янукович покинул страну в феврале 2014 и до момента инаугурации президента Петра Порошенко в июне. В период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибло более 100 человек, больше всего 20 февраля. Большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали протестующим в голову, сердце и шею. Впоследствии погибших участников акции протеста стали называть небесными. Сотни. По данным Генпрокуратуры Украины, всего во время Евромайдана пострадало 2500 человек. Крымское госпредприятие «Крымэнерго» акционирует, а часть акций передадут холдингу «Россети», заявил назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов. При этом он не уточнил, какой пакет акций будущего АО «Крымэнерго» перейдет «Россетям». По его словам, «Россети» готовы вложить деньги в «Крымэнерго» и сделать компанию современной. Крупнейшую энергетическую компанию аннексированного полуострова передали так называемой национализации в апреле 2014 года. В Киеве в Верховной Раде Украины прошел брифинг «Третья годовщина Минских договоренностей и перспективы имплементации» с участием вице-спикера Ирины Геращенко. По ее словам, освободить украинских политзаключенных может своим решением только президент России Владимир Путин.
Ключи від всіх в'язниць, чи мова йде про в'язниці в Російській Федерації, чи на окупованих Російською Федерацією територіях, знаходиться у Путіна. Україна завжди готова до компромісу в питанні звільнення заручників, тому що це наші громадяни, і це те питання, яке є для нас дуже чутливим і ключовим. І повірте, в Мінську і на тристоронній контактній групі, і на гуманітарній групі ключове питання – це звільнення.
В декабре прошлого года на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся последний обмен. Он был запланирован по формуле 306/74. Украинской стороне передали 74 человека, но один из них решил остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека. Российский дизайнер Михаил Орлов, которого Ялтинский городской суд признал виновным в смерти двоих посетителей кафе «Барфлай» в 2014 году, обжалует приговор. Об этом сам Орлов сообщил корреспонденту «Крым Реалии» накануне. Он также заявил о намерении дойти до Европейского суда по правам человека. По мнению Орлова, суд не предоставил никаких доказательств его вины, приговорив к 3 годам лишения свободы. Он также отрицает, что владеет кафе, где произошла трагедия. Это уже второй приговор Михаилу Орлову по делу о «Барфлай». Первый с аналогичным сроком заключения был отменен Верховным судом Крыма, коллегия судей которого пришла к выводу, что Следственный комитет России не доказал вины дизайнера. Украинцы так и не смогли получить награды в 6-й день соревнований на зимних Олимпийских играх. После неутешительного выступления в женской индивидуальной гонке эта тенденция продолжилась и в выступлениях мужской сборной Украины. Лучший результат среди украинских спортсменов показал дебютант Олимпийских игр Артем Тищенко, который преодолел дистанцию за 51 минуту 15,2 секунды и стал 29-м. Золото завоевал норвежец Йоханнес Бьо, Яков Фак из Словакии получил серебряную награду, а бронза на счету австрийца Доминика Ландон Тингера. Сегодня в Крыму днем до 13 градусов тепла, обещают синоптики в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 3. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалия, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Каждый будний день в 8.35 и 13.10, такое время должны показывать ваши часы. Если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06. 6926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Тема у нас сегодня такова: Крым как убежище для подозреваемых по уголовным делам. Сколько таких подозреваемых скрываются от следствия в Крыму и на других неподконтрольных территориях? Были ли случаи, когда такие лица возвращались на материковую часть Украины? Как живут на полуострове бывшие украинские депутаты и высокопоставленные чиновники, которым предъявлено обвинение по различным статьям Уголовного кодекса? Об этом всем мы поговорим после истории, от которой мы оттолкнемся сегодня в нашей беседе. Это история днепровского депутата, который вот недавно, как мы узнали, убежал в Крым. Давайте послушаем.
100 слов по теме.
Побег в Крым. Именно так мэр Днепра Борис Филатов воспринял поступок депутата Горсовета Днепра Сергея Суханова. По информации самого Филатова, 12 февраля Суханов пересек административную границу с Крымом. Об этом градоначальник Днепра написал на своей странице в Facebook. В Госпогранслужбе Украины отказались предоставить какую-либо информацию о выезде Суханова на полуостров. Спикер ведомства Олег Слободян объяснил, это конфиденциальные данные, обнародовать которые он не имеет права. В управлении полиции Днепропетровской области сообщили, в отношении Сергея Суханова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношений к религии». Причиной послужили высказывания Суханова в социальной сети. 9 февраля на своей странице в Facebook он угрожал еврейской общине Днепра начать так называемое «освободительное движение против евреев». Вскоре депутат удалил пост и поспешил принести публичные извинения за чрезмерную эмоциональность. На следующий день в комментарии журналистам «Радио Свобода» Сергей Суханов заявил, с обвинениями в разжигании межнациональной розни не согласен и не планирует уклоняться от следствия. Борис Филатов, в свою очередь, утверждает, поездке Суханова в Крым предшествовало не только исключение депутата из партии «Оппозиционный блок», но и его неявка на допросы.
100 слов по теме.
Продолжаем эфир. Здесь стоит добавить, что мы связались с депутатом Горсовета Днепра от оппозиционного блока Сергеем Сухановым, узнать цель его поездки в Крым, но он от комментариев отказался. У нас есть довольно-таки обширные списки тех людей, которые сейчас в Крыму скрываются от украинского следствия. По некоторым персоналиям я еще пройдусь в течение эфира, но сейчас давайте остановимся вот на одной личности. В Украине разыскивают бывшего министра обороны страны Павла Лебедева. Его подозревают в причастности к разгону Евромайдана. Из-за скандальных застроек Лебедев конфликтует не только с местными активистами, но и с российским руководством Севастополя. Так сообщал телепроект «Крым Реалии». Но, тем не менее, застройка продолжается. Бизнес у Павла Лебедева, насколько мы понимаем, ведется. И если вы следите за нашими эфирами, не так давно мы поднимали тему застройки лимана под Евпаторией. И там тоже замешана фирма, в которой участвует семья Павла Лебедева. Об этом поговорим с Татьяной Рихтун, севастопольским журналистом-расследователем. Татьяна, здравствуйте. Итак, как себя чувствует сейчас Павел Лебедев в Крыму, по вашей информации?
Ну, судя по тем информациям, которые мы как бы обладаем, расследование, которое вышло летом 2017 года, в рамках телепроекта на телеканале «Черноморская ТРК», господин Лебедев себя замечательно чувствует в Крыму. И Генеральная прокуратура ему не мешает себя замечательно чувствовать, поскольку, как бы, по сути дела, с момента возбуждения уголовного дела в 2015 году и потом дальше объявление его в розыск, никаких особых мер не принималось. На нашу просьбу, как бы, дать объяснение, прокуроры тоже не откликнулись. А Лебедев тем временем расширяет свой бизнес в Крыму. Он уже не только, как бы, в Севастополе, и это не только строительный бизнес. Он расширил свой, теперь у него есть сельскохозяйственный холдинг. Он скупает бизнес тех депутатов и олигархов, вернее, олигархов, которые ушли из Крыма в силу того, что произошла аннексия. То есть в том числе, например, он скупил бизнес Рената Ахметова, сельскохозяйственный, который был в Крыму. И тем замечательно себя чувствует. К тому нужно сказать, что господин Лебедев, и несмотря на то, что он находится в европейских и других санкционных списках, он и выезжает из Крыма, так, в частности, точно было установлено нами, что он покидал Крым и ездил на экономический форум в Турцию, поскольку у него есть своя яхта, и это упрощает ему способ выезда из Крыма. Работает на ней украинский экипаж, и никаких вопросов господину Лебедеву не возникало. Сейчас он будет уже, видимо, уже за это время имеет яхту, российские документы, я думаю, поскольку такая тенденция была. Вот это то, что нам известно о Лебедеве. Что касается его строительного бизнеса, нужно сказать, что тоже то есть, как бы, у него были определенные ползновения у местной власти ограничить его строительный бизнес, но тем не менее проекты развиваются и очень довольно хорошо. Например, последнее, вот что нам известно, это строительство набережной на Фиоленте, которое изменит ландшафт практически полностью заповедной территории на Фиоленте. Там, как бы, сомкнулись два интереса. Это строительство коттеджа «Виллидж», так называемого микрорайона, который делает компания господина Лебедева, и Георгиевский монастырь, который находится в этом же месте, недалеко от Лебедевской стройки. Вот они теперь сделают набережную, которую изменит совсем заказник «Фиолент».
Вот имя Павла Лебедева, оно довольно-таки часто звучит в наших эфирах, когда мы поднимаем крымские темы, да, севастопольские темы, особенно когда мы говорим о произволе застройщиков и так далее. И вот пророссийские активисты, они все время делают акцент на том, что Павел Лебедев бывший украинский министр, и что это не очень вяжется вот, да, в политическую канву, да, которая сейчас есть в Крыму. Что позволяет Павлу Лебедеву не только не утратить, да, свою позицию, но и наращивать свой бизнес на аннексированном полуострове? Это какие-то прежние заслуги перед нынешней оккупационной властью, либо связи на каком-то высоком уровне?
Ну, мне, как бы, трудно догадываться, что там за закулисьем происходит, но я могу только сказать, что, ну, он довольно компромиссный человек, и теперь он не просто бывший украинский чиновник, у него есть уже, как бы, должность и при оккупационной власти, он уже представляет бизнес в Крыму и Севастополе, то есть он довольно уже здесь представитель. И к тому же нужно сказать, что господин Лебедев довольно осторожный и компромиссный человек, это, наверное, позволяет ему находить общий язык с любой властью. То есть, например, при прежнем губернаторе, господине Меняйло, силами компании Лебедева были установлены вот в 15-м году в дню 9 мая, то есть это День Победы, это самый главный праздник в году, и в Парке Победы был установлен памятник севастопольцам, погибшим во Второй мировой войне, Великой Отечественной, вернее, извините. за силами компании. И он очень часто участвует вот в таких мероприятиях. Мы вместе с губернатором высаживаем деревья, мы вместе с губернатором ставим памятники и так далее. То есть он всегда все равно при власти, он не является ее оппозицией или хотя бы конфликтует с какими-то чиновниками, с какими-то государственными деятелями. Он конфликтует только с активистами, которые возмущаются либо качеством работы, либо беспределом, то есть, как, например, строительством заповедной территории Ласпи.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, севастопольский журналист-расследователь. Обсудили мы историю Павла Лебедева, бывшего министра обороны Украины. Далее о других лицах, да, широко известных, скрывающихся в Крыму, я в эфире скажу, но перед этим я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Для этого у нас есть специальные номера телефонов. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, вы можете дозвониться до нашей студии по номеру телефона 044 490 2905. Если у вас так случилось, нет телефона, тоже не беда. Комментируйте наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Мы внимательно следим за вашими комментариями и все конструктивные сообщения обязательно зачитаем в эфире. Также напомню, что вы можете следить за новостями на сайте Крым Реалии. Там, кроме новостей и аналитических материалов, вы, например, можете найти записи всех наших радиопрограмм. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, в продолжение эфира небольшая подборка тех людей, которые разыскиваются и от украинского розыска убежали в Крым. Итак, Вадим Колесниченко, бывший член партии регионов, ныне находящийся в украинском общегосударственном розыске, имеет 7-летний опыт работы в парламенте Украины. В феврале 2014 года он сбежал в Севастополь, агитировал за участие в так называемом референдуме о присоединении Крыма к России. В 2014 году он получил гражданство России и стал членом партии «Родина». В том же году зарегистрировался кандидатом в российские губернаторы Севастополя, но его так и не допустили к выборам, несмотря на то, что он пытался это оспорить через так называемый суд. Вот с политикой у него не получилось, но он пошел в местный футбол. Сегодня Колесниченко – генеральный секретарь Крымского футбольного союза. В Украине ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и нарушение прав граждан за в зависимости от их расовой, национальной и религиозной принадлежности. В Крыму также скрывается Дмитрий Садовник, бывший командир спецроты «Беркута». В октябре 2014 года он убежал из-под домашнего ареста в Крым. Его подозревают в причастности к убийству 39 участников акции протеста на Майдане во время революции достоинства. Россия предоставила беглецу гражданство и отказала Киеву в его экстрадиции. По оперативным данным украинской прокуратуры, объявленной в розыск, Садовник ныне проживает на аннексированном Крымском полуострове. Олег Царев, бывший член партии регионов, носил значок украинского нардепа 12 лет подряд, активный сторонник идеи создания так называемой Новороссии в составе непризнанных формирований ДНР и ЛНР. Летом 2014 года бежал в аннексированный Крым. Обвиняется Царев в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя. В поиске и задержании перечисленных беглецов Интерпол правоохранителям Украины не помогает. Организация указывает на политический подтекст дел и отказывает в международном розыске, апеллируя к тому, что события произошли во время смены власти. Так звучит официальная позиция Международной организации уголовной полиции. Также в Крыму скрывается, например, Николай Чаус. Это уже, да, без политики, скажем так. Днепропетровский судья, пойманный Национальным антикоррупционным бюро Украины на взятки в 150 тысяч долларов. Продолжаем эфир. Так, что у меня здесь? А, вот есть еще бывший прокурор Киевской области Владимир Бабенко. Он объявлен в международный розыск по подозрению в содействии незаконному освобождению бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского. И он тоже находится в Крыму. Бывший глава ГАИ Полтавщины Блажевский также скрывается в Крыму. Его приговорили к 7 годам лишения свободы за поборы с подчиненных, но ему удалось сбежать в Крым. Поговорим обо всем этом с Евгенией Горюновой, крымским историком и политологом. Евгения, здравствуйте. Итак, довольно-таки обширный список я зачитал, но он не исчерпывающий. Да, мы уже не говорим о том, что от украинского правосудия в Крыму скрывается множество людей, предавших присягу, множество судей, которым также было бы неплохо, да, по мнению украинских следственных органов, явиться на допросы и так далее. А с каким явлением мы столкнулись? Крым действительно стал таким убежищем для тех, кто хочет скрыться от правосудия?
Доброе утро. Да, безусловно, вы правы. Крым теперь это территория, на которую можно уехать и какое-то время пересидеть, подождать, может быть, смена власти будет, может быть, еще что-то случится. И эти люди, которые покинули Украину, они надеются использовать подавшиеся там годы и месяцы для того, чтобы переждать сложный для них период. Ну, возможно, этот период, скорее всего, для них этот период затянется, и они смогут остаться там на очень долгий срок.
Остаться на долгий срок, но на каких условиях? Неужели оккупационная власть не будет использовать этих людей в каких-то своих целях? Используя их связи, да, на материковой части Украины, которые остались.
Ну, что касается, допустим, Царева и Колесниченко, то это были фигуры, которые, возможно, и хотели их использовать, по крайней мере, в 2014 году, когда в России действовал проект «Новороссия». А, по крайней мере, Царев к этому имел непосредственное отношение. Но поскольку этот проект сегодня уже окончательно похоронен, то для них политического будущего нет. И говорили о том, что Колесниченко хотел стать губернатором Севастополя, он, по крайней мере, хотя бы принять участие в выборах, но ему даже этого сделать не дали, то есть его не допустили. То есть сегодня это люди абсолютно ничего не значащие, то есть они находятся на вторых ролях, даже не на вторых, на 22-х ролях. То есть, безусловно, что у них был какой-то бизнес в Крыму или какие-то связи, которые им помогли там закрепиться. С голоду они, конечно, не умирают, но ни о какой политически активной деятельности речи быть не может. Что же касается беркутовцев, там, беглых судей, прокуроров, ну, людей, которые связаны с силовыми структурами, вряд ли они будут использованы, потому что, безусловно, все прекрасно понимают, что это тоже уже отработанный материал, и для них это просто место, скажем так, такой, да, комфортной отсидки. То есть не в тюрьмах Украины, а вот на территории Крымского полуострова. Кстати, тоже возможно, у них там есть определенный бизнес, и они потихонечку себе живут, никому не мешая, никого не трогая, но абсолютно никаким образом не влияя на ситуацию в Крыму и тем более в Украине.
Ну вот если мы вспомнили о беркутовцах, которые скрываются в Крыму, да, здесь невозможно не вспомнить историю украинца Игоря Мовенко, который был избит бывшим сотрудником Беркута, и вот круговая порука, она привела к тому, что попытка Игоря Мовенко как-то добиться справедливости, да, и привлечь к ответственности этого сотрудника Беркута, Суходольский его фамилия, если я правильно помню, она привела к тому, что сейчас Игоря судят по сфабрикованному делу за комментарии в интернете, который был шутливым комментарием, как говорит сам Игорь Мовенко, но теперь может обернуться нешуточным сроком. Вот это явление как можно охарактеризовать, когда те, кто скрывается в Крыму от украинского правосудия за то, что они нарушили присягу народу Украины, да, в данном случае, они фактически участвуют в преследовании украинцев на Крымском полуострове.
Ну, это очень просто, потому что все в понимании крымской власти, в понимании ряда, скажем так, пророссийских крымчан, беркутовцы — это, наоборот, не предатели, это как раз герои. Поэтому то, что делал вот этот вот беркутовец с украинским патриотом Игорем Мовенко, это как раз, в общем-то, и для него, и для нынешней крымской власти это абсолютно нормальная реакция, потому что он боролся с бандеровцем, да, то есть он боролся с украинским националистом, и поэтому виноват украинский националист даже в том, что его избили, нарушив абсолютно все законы. Но, тем не менее, беркутовец, конечно, виноват не может быть, потому что беркутовец — это наоборот, пострадавший от Майдана, от этой новой украинской власти человек. И, безусловно, что в Крыму к Беркуту совершенно иное отношение, и это было еще со времен февраля 2014 года, оно сохраняется и сегодня. И, конечно, круговая порока, которая существует в крымских силовых органах власти, она продолжается, поэтому не обязательно только беркутовцы, могут быть и любые другие правоохранители с украинских времен, да, которые каким-то образом нарушат закон, все равно они будут считаться безгрешными, потому что это силовики. То есть к ним совершенно иное отношение в таком авторитарном обществе.
Но мы видим, да, то, что сейчас положение дел таково, каким мы видим его сейчас, но ситуация меняется, геополитическая ситуация меняется, политическая ситуация меняется, и мы понимаем, что те люди, о которых мы сейчас говорим, это не просто люди, которые переехали жить на временно оккупированную территорию, это люди, которые имеют определенный политический вес, против них открыты уголовные дела, в том числе и по тяжким довольно-таки преступлениям, да, я говорю о таких преступлениях, как расстрел протестующих во время революции достоинства или принятие диктаторских законов, потому что Владимир Олейник, автор этих законов, также скрывается в Крыму по информации СМИ. Так вот, такие люди, могут ли они в перспективе, да, если сложится политическая конъюнктура соответствующим образом, войти в такой обменный фонд? Может ли их Россия затем выдавать украинскому правосудию в обмен на что-то?
Возможно, если это будет интересно России, конечно, она может использовать их как заложников своего рода. Но я думаю, что вряд ли, хотя такие звездные фигуры, например, как Царев, Колесниченко, они вполне могут пройти, или тот же Беркутовец, да, который принимал участие в расстреле. Вполне возможно такая ситуация. Но для этого должны произойти существенные перемены на российском политическом олимпе, для того, чтобы Россия была готова вот на такие меры.
А на самом Крымском полуострове как сказывается концентрация таких персонажей уголовных дел? Потому что их со временем становится все больше и больше. Да? Вот мы видим, что взяточники уже убегают в Крым, либо начальник ГАИ, который занимался поборами со своих подчиненных. И я так понимаю, что в Крыму как бы они не просто так сидят, да, а, наверное, чем-то занимаются, возможно, занимают какие-то должности. Ну, вот мы как раз говорили о стремлении Вадима Колесниченко, да, какие-то должности занимать, или Павла Лебедева. На жизни Крымского полуострова вот этот отрицательный отбор как сказывается?
Ну, конечно, негативно сказывается на жизни крымчан, потому что если такие одиозные персонажи приезжают на полуостров и, используя свои связи, пытаются получить какие-то должности, то, конечно, это приводит к новым взяткам, к новым поборам только на территории Крыма, к преследованию крымчан уже в данном случае. То есть, конечно, чем больше таких негативных персонажей, тем крымчанам хуже, это безусловно. Но, в принципе, я бы не считаю, что их слишком так хорошо трудоустраивают в Крыму. То есть, да, безусловно, есть определенные примеры, когда они получают высокие должности, но мне кажется, что в основном они не играют такой ключевой роли в данном случае на полуострове. И в большей степени все это для них это такая территория, это убежище. Да? То есть они нашли себе здесь убежище. Хотя, безусловно, что они пытаются каким-то образом вернуться в те структуры, в которых они работали на материковой Украине, и в Крыму тоже каким-то образом закрепиться. Ну, возможно, у кого-то получается, но все-таки это явление не носит такого массового характера. Но здесь другая проблема. Это же те правоохранители, которые сегодня работают на территории Крыма, ведь они, в принципе, по многим параметрам не отличаются от тех людей, которые вот сегодня сбежали. То есть они точно так же занимаются противоправными действиями и фактически, в общем-то, просто их в Крыму не преследуют. А в Украине, возможно, они как раз попали бы под уголовное преследование. А в Крыму, в общем-то, это сегодня считается практически нормой, поэтому их особо за это никто и не наказывает.
Спасибо, напоминаю, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Обсуждали мы сегодня такое явление, когда Крымский полуостров становится убежищем для различного рода фигурантов уголовных дел, открытых на материковой части Украины. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нам можно звонить в эфир по номеру 8 800 10 06 926, если в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой части Украины. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. На суде по делу о госизмене Януковича дал показания генерал-полковник Коваль. В Крыму проходят стрельбы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». В САКах оштрафовали мясоперерабатывающие предприятия за ущерб экологии. Сейчас подробнее. В начале 2014 года украинская армия была недееспособна и не могла противостоять российским войскам во время аннексии Крыма. Об этом на суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича заявил первый замсекретаря СНБО Михаил Коваль. Генерал-полковник в начале марта 2014-го поехал в Крым выяснить, что происходит на полуострове. Его задержали так называемые «зеленые человечки».
Показали, молись, значит, Бандера. Я единственное сказал, кажу, мне как солдату, девчата, пробачьте, кажу, мне обидно как солдату, что меня такие пи***, как вы, убивали.
В армии он обвиняет Януковича. Адвокаты экс-президента заявляют, что вместо свидетельств слышат в суде политические лозунги. Белый дом обвиняет российских военных в проведении самой масштабной в истории кибератаки с использованием вируса NotPetya летом прошлого года. Атака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру, нанося ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке. Это было частью постоянных усилий Кремля, направленных на дестабилизацию Украины. И все активнее демонстрирует участие России в текущем конфликте, говорится в заявлении Белого дома. Расчеты ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота России проводят в аннексированном Крыму учения по уничтожению морских целей. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства. Уточняется, что тренировки продлятся до конца февраля. Береговой ракетный комплекс «Бастион» может защитить побережье протяженностью более 600 километров. БРК «Бал» способен поражать цели на расстоянии 120 километров в любое время суток и при самой плохой погоде. В САКах мясоперерабатывающие предприятия штрафовали на 1 200 000 рублей за несанкционированный сброс сточных вод. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма. Речь идет о фирме «Рекон», занятой в сфере производства продуктов из мяса. Был загрязнен участок площадью 8 соток. Специалисты зафиксировали превышение в почве концентрации анионных поверхностно-активных веществ. Сегодня в Крыму днем до 13 градусов тепла прогнозируют синоптики. В районе Чангарынова, Алексеевки плюс 3. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, на мысе Фиолент в Севастополе начался процесс, который в средствах массовой информации называется реконструкцией. Поговорим о том, как это выглядит, какие объекты появятся в заказнике, могут ли строительные работы на оползневых участках собственно вызвать эти оползни, активизировать их. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Фиолент закатают в бетон. В январе этого года на территории Дикого мыса рядом с Георгиевским монастырем началась масштабная реконструкция. Заказчик проекта – Российское государственное казенное учреждение «Капитальное строительство». Согласно схеме, размещенной на паспорте объекта, вскоре вместо вулканических пейзажей здесь появятся парковки и 5 смотровых площадок. Проектировщики рассказывают, также здесь будут газоны, цветники, беседки и амфитеатр. И пока бульдозеры активно разрывают землю для прокладки инженерных сетей, они уверяют, строительные работы на оползневом склоне над морем не принесут вреда ландшафту. Геологи относят территорию заказника мыс Фиолент к оползнеопасным и обвалоопасным местам. Это означает, что со временем некоторые построенные здесь объекты рискуют сползти в море. Кроме того, существует риск смещения блоков известняка. Слой грунта на плоту небольшой, поэтому после снятия степного растительного покрова опасность сползания грунта увеличивается. В 2016 году крымские СМИ уже поднимали тему опасных для ландшафта застроек. Тогда от обрывистого берега на Фиоленте откололся огромный пласт грунта, из-за чего вниз съехала часть асфальтированной дороги внутри территории турбазы «Каравелла», часть забора, прилегающий к нему газон. Еще во времена Советского Союза на этой территории пробурили лифтовую шахту и подземный тоннель для прохода к морю. Сразу после того, как пробили шахту на побережье у «Каравеллы», участились оползни.
Крым в центре внимания.
Итак, вот что известно на данный час об этой ситуации. Возможно, какие-то подробности, да, нам расскажет наш собеседник Андрей Васильев, журналист из Севастополя, с которым мы обсудим происходящее. Андрей, здравствуйте. Итак, что же там происходит на мысе Фиолент? Это реконструкция, либо это подготовка к застройке этой территории?
Ну, я бы вот предложил немножко вспомнить историю. Почему? Потому что вот сейчас в основном в журналистских публикациях склоняют фирму, которая непосредственно ведет работы, московская компания «Ривьера», да, по-моему, она называется. Но стоит вспомнить, что компания, которая сейчас ведет работу, она исполняет уже на самом деле согласованный в правительстве Севастополя план работ. То есть год назад, точно так же, кстати, как на подрядчика, точно так же заказывались и проектные работы, то есть по той же самой схеме. Это, как правило, в Севастополе заказываются на все самые такие масштабные и вкусные подряды, то есть последний день года, фактически без конкурса. В 2016 году был на самом деле распределен вне конкурсной основы госконтракт. И на проектной работе выступила на самом деле победителем формального конкурса единственная компания. Это компания называлась ООО «Технологии строительства ландшафта», зарегистрированная в Москве. И вот она, собственно говоря, и разработала этот проект работ на облагораживание 3,59 гектаров земли на Фиоленте. А спустя год, тоже, по-моему, 29 или 30 декабря, в последний рабочий день года, точно по такой же схеме был разыгран тендер уже на выполнение самих работ. На сумму, насколько я помню, там около 200 миллионов рублей. Выигрыш выиграла компания «Ривьера» и уже, в принципе, приступила к исполнению работы. Кто является основным бенефициаром этого дела? Ну, опять же, в 2016 году был заключен меморандум Симферопольской и Крымской епархии. По большому счету, значительная часть работы, но производится на участке, который принадлежит Симферопольской и Крымской епархии, Свято-Георгиевского монастырю. Монахи, которые давно уже восстановили монастырь Святого Георгия на Фиоленте, они всегда были недовольны тем, что через их территорию проходят люди в трусах, в купальных костюмах на пляжном. И, насколько я понимаю, один из бенефициаров, один из заказчиков вот этих вот работ, идеологов этих работ, это монастырь, который хочет развести потоки людей. Ну и вообще наши батюшки, они очень любят индустриальный такой урбанистический стиль, то есть это не те средневековые монахи, отшельники, которые жили там на Фиоленте 300 или 400 лет назад. Наши батюшки очень любят комфорт, очень любят хорошие парковки, красивые новодельные такие боголепные статуэтки, чтобы обязательно были. Ну, то есть, я думаю, что очень большую роль вот, в реализации этого проекта, в его запуске сыграла Симферопольская и Крымская епархия, в частности, община монастыря на Фиоленте.
Ну вот батюшки любят комфорт, но о природе на это, наверное, как-то все равно, потому что оползень. И оползень не будет смотреть на то, красиво ли там уложили плиточку или нет. Если нагрузка на ландшафт будет усилена, да, то вероятность того, что оползень ускорится, довольно-таки велика. Были ли в проекте какие-то моменты, да, для того, чтобы остановить возможный оползень? Обращали ли внимание вот, по вашей информации, либо по вашим впечатлениям строители на опасность такого процесса?
Ну, тут, конечно, надо обсуждать этот вопрос со специалистами, да, чтобы они давали оценку, насколько разработанный проект предусматривает какие-то противооползневые, насколько, во-первых, именно данная зона она подвержена оползневым, во-вторых, насколько он может усилить оползневые процессы. Ну, вот, насколько я знаю, у нас проекты, которые обычно связаны с нашими представителями епархии, они очень часто носят именно такой характер, что люди верующие, они не боятся никаких возможных трагедий и катастроф. Все вручают на самом деле в руки Божьи.
Что в городе говорят по этому поводу, что думают горожане, неужели согласны с тем, что вместо вот, да, довольно-таки вулканического, как пишут местные издания, ландшафта будет положена плитка?
Ну, я думаю, мнение горожан особо мало сейчас кого интересует. Если мы вспомним, конечно, вот нулевые годы, вот время такого пика активности политической и социальной в Севастополе, севастопольцы очень любили выходить на разные митинги против застройки, которая велась коммерческими фирмами, против каких-то проектов облагораживания территории, реконструкции тех или иных природных и неприродных зон, которые велись за счет государственного бюджета. Севастопольцы очень любили митинговать, обсуждать все эти темы. Ну, во-первых, сейчас, как правило, все-таки организаторы этих митингов работали на ту или иную политическую структуру, и все эти митинги имели свои бюджеты. Сегодня в ситуации отсутствия политической конкуренции бюджетов каких-то на таких акций не будет. Второй момент, что правовое поле уже не то, просто так не помитингуешь. Это не Украина нулевых и начала десятых годов. Поэтому единственное, что вот в принципе сейчас осталось севастопольцам, это можно пока еще писать что-то в прессе, но я думаю, это ненадолго, к следующему избирательному циклу закончится, и Севастополь станет все-таки настоящим российским регионом, где говорить о какой-то свободе прессы не приходится. Ну и что-то писать в интернете, на фейсбуках, либо в комментариях тоже к каким-то статьям. Вот в этом, в принципе, реакция севастопольцев и ограничится. А эти события.
Ну, вот издание «Примечания» называет фирму АО «Ривьера», которая ведет эту реконструкцию территории около Георгиевского монастыря, главным паркоделом Севастополя. Это название, я так понимаю, ироничное. И сравнивают, да, то, что происходит сейчас на Фиоленте, с тем, что уже произошло в парке Ахматовой. Неужели так плохо провели реконструкцию в парке Ахматовой? Можно ли ожидать, что таким же будет результат на мысе Фиолент?
Ну вот я бы не стал бы во всем обвинять фирму «Ривьера», как это вот свойственно нашим журналистам, да, потому что фирма «Ривьера» работает уже по заранее согласованной документации, в которой все требования к ее работам уже прописаны. То есть, как правило, выполняются, да, сначала разыгрывается тендер, заключается госконтракт на проектно-изыскательные работы, которые, как правило, стоят 10% от стоимости общих работ. Затем результаты этого тендера утверждаются правительством Севастополя, профильным департаментом, и после этого уже ищут исполнителя работ. Мне, конечно, очень подозрительно, что вот многие заказы, они получаются, на самом деле, как я уже говорил, разыгрываются в последний день года на внеконкурсной основе. Но формально все, что происходит, формально все происходит в рамках российского законодательства. Поэтому сейчас нельзя фирме «Ривьера» высказать на самом деле какие-либо претензии по поводу того, что они что-то не сделали или что-то сделали не так.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем эфир. И в продолжение я зачитаю информацию, опубликованную изданием «Севастопольская газета». Здесь есть еще немного фактажа. Вот пишет газета, что проект реконструкции на мысе Фиолент был разработан на основе двух документов. Это постановление об утверждении всем известной ФЦП, да, и государственной программы развития культуры и туризма города Севастополя. И стоимость работ составляет 227 миллионов рублей. Один из основных аргументов за такую реконструкцию, пишет издание, доступность территории монастыря для паломников, на что сразу возникает вопрос, разве прежде она была недоступной? Интересно, что часть реконструируемой территории относится к заказнику мыс Фиоленты, а часть составляет буферную зону, о чем напоминает установленный специальный знак, запрещающий здесь любое строительство. Однако для реализации столь значимого проекта это, похоже, решающего значения не имело. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Повторю, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что онлайн-видеотрансляцию наших эфиров можно посмотреть на сайте Facebook, на странице Крым Реали, а также на ресурсе YouTube. Кроме того, напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией не только через социальные сети, а мы присутствуем во всех крупнейших социальных сетях, но и по контактам, которые вы найдете на сайте Крым Реали. Там же вы найдете актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Там же вы найдете записи всех наших радиоэфиров. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня строительные работы на мысе Фиолент. Опасны они тем, что это оползнеопасная, да, территория. Там высокая вероятность схождения оползня. И вот я продолжу цитировать Севастопольскую газету. Она приводит такие факты. В 1999 году в этом месте случился один из крупнейших за последнее столетие скальных обвалов на морском побережье Крыма. Объем обвала составил 40 тысяч кубических метров, а масса упавшей с 75-метровой высоты породы 80 тысяч тонн. Еще одно крупное обрушение объемом 10 тысяч кубометров и массой 20 тысяч тонн произошло здесь в 2002 году. А на памяти севастопольцев также обвал 250 метров обрывистого берега в 2016 году, произошедший совсем рядом в районе базы отдыха «Каравелла». И продолжим разговор с крымским экологом Маргаритой Литвиненко. Маргарита, здравствуйте. Итак, давайте сначала конкретно по ситуации на Фиоленте, по вашему мнению, не может ли привести вот эта реконструкция, да, которая пишет сейчас средства массовой информации, которая фактически начата на мысе Фиолент, активизировать оползневые процессы?
Может активизировать оползневые и обвалоопасные процессы, потому что там сейчас даже по тому небольшому строительству, которое начало в прошлом, позапрошлом году, церковь, то есть дорога, они хотели сделать дорогу в обход своего монастыря, чтобы спускаться на пляж Яшмовый, и то сейчас там идут уже оползнеопасные процессы.
А как же так могло случиться? Ну, когда составляется проект, да, когда готовится проект к реконструкции, а я так понимаю, что если там были, как указывает Севастопольская газета, там присутствуют и бюджетные, возможно, деньги, и проект, конечно же, должен был быть, все риски должны учитываться. И то, что это оползнеопасная территория, тоже должно быть просчитано в проекте каким-то образом.
Ну, у нас возникают такие вопросы, а кто этот проект видел до того, как начались работы, кто этот проект обсуждал, по крайней мере, информация об этом отсутствует. И где общественные слушания или просто обсуждение простое, когда этот проект был представлен на общественности? Это первый вопрос. И второй вопрос, есть ли там экологическая экспертиза государственная, потому что государственная экологическая экспертиза по российскому, подчеркиваю, законодательству должна проводиться в том случае, если работы проводятся или будут вестись рядом с заказником, заповедником и другими природоохранными территориями. Там находится заказник мыс Фиолент. Если даже не на территории заказника, то в буферной зоне заказника наверняка эти работы ведутся. А там они, по-моему, захватывают даже территорию, кусочек территории заказника. Поэтому ни проекта не видела общественность. Общественных обсуждений, насколько мне известно, не проводилось. И, следовательно, последствия будут непредсказуемы.
Но это мы говорим только о том, что происходит на мысе Фиолент. Что происходит сейчас на Крымском полуострове в целом? Я к чему спрашиваю? Потому что севастопольцы часто говорят о том, что нет в Севастополе такого противооползневого управления, которое могло бы каким-то образом влиять на ситуацию, протестовать против, ну, вот, например, подобных явлений, когда никто не видел экспертизы экологической, никто не видел того, как в документах просчитана вероятность оползня, и что же спроектировано, да, каким образом спроектирована эта реконструкция, чтобы предотвратить ускорение оползневых процессов. Но вот на Крымском полуострове как в целом обстоит ситуация?
Я думаю, что даже нельзя сказать, что удовлетворительно обстоит ситуация, потому что очень большая часть Крымского полуострова, особенно территория Севастополя, это оползнеопасные обвала, опасные территории. И подчеркиваю, это, кстати, ЮБК, на который очень многие как раз стремятся отдыхать и приходят сюда. Но горы – это очень опасно. Оползни – это очень опасные обвалы тоже. К сожалению, на обсуждение общественности вот эти противооползневые мероприятия, по крайней мере, я ни разу не слышала, чтобы предоставлялись, есть геологическая партия. Насколько активно она сейчас работает, неизвестно, потому что очень редко попадают в прессу и в средства массовой информации ее мнение по поводу оползнеопасных процессов. И я ни разу не встречала, хотя информацию отслеживаю хорошо, чтобы какие-то оползнеопасные или обвалоопасные мероприятия проводились быстро, качественно, в срок и эффективно, что самое главное. А ведь геологическое строение, особенно в районе мыса Фиолент, ну и на ЮБК, таково, что там фактически слоеный пирог. То есть на месте Фиолент, например, там слой глины, слой известняка. А известняк, если будет откалываться, как говорят геологи, он будет уходить плитами, то есть целыми огромными кусками. И особенно сейчас, когда фундамент вот этих вот капитальных строений, это действительно капитальные строения, еще и создает дополнительную нагрузку, то есть опасность, что куски известняка просто-напросто по этой глиняной такой подстилке, ну как по санкам, могут поплыть вниз. И в районе Ялты, в районе вот южного берега Крыма ни разу не встречала информацию о том, чтобы какие-либо противооползневые мероприятия, противообвальные были проведены, и укрепление берега особенно, чтобы было проведено. Такого не видела.
Насколько эта ситуация отличается от того, что, ну, так или иначе, мы всегда сравниваем, да, то, что сейчас происходит в Крыму с тем, что происходило до 2014 года? Потому что я помню, что тогда нареканий на работу противооползневого управления тоже было достаточно. Вот есть ли какое-то отличие в этой ситуации?
Да, было достаточно, но тогда это было более открыто, более доступно, больше информации и, самое главное, было больше возможности контролировать, что же там делать. Например, известный скандал с тем, когда пытались построить на мысе Сарыч гостиницу под видом берегоукрепляющих сооружений. Этот факт стал достоянием общественности. Естественно, общественность это дело предотвратила. Но теперь информация во многом закрыта, просто закрыта. Что там делают, как там делают, что там делают военные, которые базируются на побережье, неизвестно. Вот сейчас, в данном случае, на Фиоленте увидели, потому что это делает церковь, там более, как видно, на виду, да, причем церковь там собирается вообще эти гектары земли в свою собственность потом забрать или в пользование. Вот. А что делается на другом побережье, неизвестно.
Ну, возможно, обращать внимание, да, на оползневые процессы крымские власти тогда заставляла, может быть, нехватка бюджетных средств и понимание того, что если оползневой процесс запустить или спровоцировать его неосторожным строительством, то потом гораздо больше денег придется потратить на ликвидацию последствий. Может ли сработать такая логика у нынешней фактической власти Крыма? Можно ли вообще, по вашему мнению, каким-то образом достучаться и сказать, что проблема действительно есть, игнорировать ее нельзя, а если игнорировать, то могут быть последствия довольно-таки плачевными?
Во-первых, нынешнее руководство, которое сейчас здесь, оно не хочет слушать общественность, которую оно просто не хочет слушать. Оно слушает только ту общественность, которая идет в одном политическом русле с ними. Во-вторых, вот эта федеральная программа, которую они сочинили в 2014 году, это такая Библия, от которой они не хотят отступить ни на строчку. То есть расходование средств огромных. То, что Путин говорит, что деньги воруют, действительно, они идут непонятно на какие мероприятия. Огромные средства идут. И эти мероприятия, эти вот преобразования, которые тут нужны, во многом абсолютно безрезультатны, не нужны, и они абсурдны. Вот. И в то же время те мероприятия, на которые можно было бы направить эти средства, которые Россия сюда кидает, например, берегоукрепления, они были бы более полезны. Но, к сожалению, власть абсолютно не хочет слышать каких-то разумных доводов.
Так, может быть, здесь, наоборот, другая логика включается, что если случится оползень, будут какие-то...
Тут вообще отсутствие всякой логики, Вот вы поверите, что это какой-то параллельный мир, потому что когда людям говоришь о том, что, допустим, берегоукрепление нужнее было бы, чем вот эти вот скамеечки красивые в парке, которые они понатыкали через каждые полтора метра, то, вообще, в ответ слышишь, что ну вам же будет красиво и удобно, а когда говоришь, что эти скамеечки при отсутствии денег и при отсутствии разумности просто раздражают, уже служат раздражителем для жителей, это такой примитивный бытовой пример, но показывает, когда у местных чиновников и у местных тех, кто рядом с чиновниками общественных деятелей, просто отсутствует всякая логика. Это трудно понять, но это так.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню, что беседуем мы с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Я напомню пока номера телефонов 8 800 10 06 926. Если вы звоните нам из Крыма, если слышите нас в Крыму, то звоните нам на этот номер. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Если телефона у вас нет, комментируйте наши эфиры в социальных сетях Facebook и на ресурсе YouTube. Мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Итак, продолжаем разговор о крымских оползнях с экологом Маргаритой Литвиненко. И здесь я бы хотел вот о чем спросить. Наглядно посмотреть, да, как выглядит уже сошедший оползень и как выглядят дома, которые сошли вместе с оползнем, довольно-таки просто. Для этого можно зайти на YouTube и посмотреть на то, что же происходит в Черноморске, бывшем Ильичевске, это Одесская область. Там этот процесс тоже довольно-таки активно идет, и можно найти множество видео, как сползают целые особняки. Зрелище действительно страшное для тех, кто живет в Крыму, и для тех, кому, возможно, уже близко подобрались эти оползневые процессы, и для тех, кто опасается, что они подберутся из-за активизации каких-то строительных работ или пренебрежением, да, этой опасностью со стороны местной власти. Вот есть ли у вас советы для этих людей, что им делать, куда писать, куда обращаться?
Я думаю, что этим людям, которые видят, что их дома находятся в оползнеопасном районе и неразумные действия каких-то чиновников могут привести к катастрофе, им следует запастись документами. Не знаю, насколько эти документы потом им помогут, но тем не менее нужно запастись документами, что они живут именно в таком районе, справками из геолого-разведочной партии, откуда-нибудь, вот из таких инстанций. И, во-вторых, застраховать свое имущество хоть где-то, желательно, конечно, на материке, на каком-нибудь. В-третьих, регулярно следить и требовать вызова на место своего жительства инспекторов, чиновников, чтобы фиксировали трещины, разломы, подвижки грунта, то есть то, что там происходит конкретно возле их дома, либо на побережье, на котором расположен их дом, чтобы это было постоянно на контроле у чиновников.
Спасибо.
Тогда они хоть как-то, хоть чем-то, хоть чуть-чуть застрахуют себя.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. И в завершение этого блока эфира хотел бы вот такую информацию зачитать. Газпре угрожает мусорный Оползень. Там огромный полигон твердых бытовых отходов, и сейчас есть вероятность того, что вместе с оползнем сойдет и огромная гора мусора. И вот крымская так называемая власть предлагает направить 50 миллионов рублей на срочные противоползневые работы у мусорного полигона в Гаспре. Это радио Крым Реалии. Мы обсудили тему крымских оползней, того, что происходит в Севастополе на мысе Фиолент, и как реконструкция может сказаться на оползневых процессах там, и что же происходит на Крымском полуострове в целом. Вернемся в эфир через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Сегодня суд в Крыму должен вынести приговор Захтею. В Сирии в результате авиаудара погибли или ранены 300 россиян, передает Рейтер. Роспотребнадзор призвал с осторожностью покупать блины на Масленицу. Сейчас подробнее. Верховный суд аннексированного России Крыма сегодня вынесет приговор гражданину Украины Андрею Захте, обвиняемому российской спецслужбой в подготовке диверсии на полуострове летом 2016 года. 8 февраля суд начал рассмотрение дела в закрытом режиме. По информации ФСБ, при осмотре запасного колеса в автомобиле Захте обнаружены 3 килограмма взрывчатки, гранаты, сим-карты и телефоны. Родные мужчины верят, что он обычный таксист, который работал в Крыму, а не диверсант. Украинец через защитников заявлял, что признательные показания у него выбивали под пытками. В Сирии в результате авиаудара международной коалиции под командованием США на прошлой неделе погибли или ранены около 300 человек, которые работают в российской прокремлевской частной военной компании, сообщает агентство Рейтер. Российский военный врач сообщал, что около 100 человек убиты, а источник, знакомый с несколькими бойцами, заявил Рейтер, что количество погибших людей не более 80. Врач, который разговаривал с агентством, отметил, что большинство жертв – российские частные военные контрактники. МИД России назвал это дезинформацией. Роспотребнадзор призвал крымчан обращать внимание на качество блинов и продуктов, которые используются для их приготовления. Как сообщается на сайте ведомства, рекомендуется изучать состав готовых блинов, а также ответственно подойти к выбору ингредиентов для приготовления продукта дома. Также потребителям рекомендуют, покупая блины во время уличных гуляний или других массовых мероприятий, обратить внимание на опрятность продавца. В Керчи запретили продавать алкоголь на площади Ленина 17 и 18 февраля во время празднования Масленицы. В Симферопольском парке имени Гагарина после недавно проведенного первого этапа реконструкции появились заболоченные участки. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на местных жителей. Микроозера возникли рядом с приподнятыми над уровнем земли заасфальтированными дорожками, которые фактически превратились в дамбы. В воде оказались деревья парка. Деревья Гагаринского парка терпят бедствие, они погибают в стоячей воде, отмечает жительница Симферополя, эколог Мария Поддубная. По ее словам, чтобы спасти деревья, нужны срочные меры по прокладке дренажей. Сегодня в Крыму днем до 13 градусов тепла, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 3. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии», но если вы к нам только что присоединились, здравствуйте вам, приветствует вас у микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, средства массовой информации сообщают о вспышке бешенства животных в Крыму и говорят, что Крымский полуостров стоит на пороге эпидемии. Почему аннексированный Крым оказался на этом пороге? Как на практике прививают животных и какую ситуацию наблюдают крымские общественники по защите прав бездомных животных? Об этом поговорим после информации, подготовленной моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Бешенство охватило 12 районов Крыма. Об этом сообщили в российской службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Кроме того, вспышки болезни зафиксировали в Судаке, Феодосии, Алуште, Ялте, Симферополе и Севастополе. Если в 2014-м на полуострове зарегистрировали 7 вспышек бешенства, то в 2017-м цифра возросла до 26. Один из заболевших, которого покусала кошка, скончался. В Россельхознадзоре считают, причиной негативной статистики может быть недоработка российского госкомитета. Комитета ветеринарии Крыма. В ведомстве утверждают, данные о проведении ветклиниками всех необходимых вакцинаций не соответствуют действительности. Например, один из сотрудников Госкомитета ветеринарии успел сделать более 900 прививок против бешенства. Россельхознадзор просит российскую генпрокуратуру проверить эту информацию. Главный ветеринар Крыма Валерий Иванов, в свою очередь, заявил, Россельхознадзор распространяет неправдивые данные. По его информации, вспышек бешенства в Крыму, наоборот, становится меньше. Что касается сотрудника с уникальными показателями, вакцинации Иванов признал, в отношении этого человека необходимо применить наказание, но только если обвинения Россельхознадзора подтвердятся. Валерий Иванов также рассказал, что единственная в Крыму государственная ветеринарная лаборатория, которая ведет диагностическую работу с возбудителем бешенства, до сих пор не получила российских документов и работает по украинской лицензии. С начала прошлого года на полуострове от укусов животных с бешенством пострадало более 3000 человек.
Крым в центре внимания.
Еще немного информации о происходящем в Крыму. За первую половину 2017 года от укусов животных, в том числе диких, на Крымском полуострове пострадали более 3500 человек. Эта цифра выше, чем за аналогичный период предыдущего 2016 года. По информации Роспотребнадзора, Крым и Севастополь являются природным очагом бешенства. Ежегодно на территории полуострова регистрируются заболевания и гибель животных. Мы продолжаем эфир. Я приветствую в нашем эфире Андрея Гавриленко, эксперта в вопросе ветеринарии Ассоциации специалистов ветеринарии Украины. Андрей, здравствуйте. Первый вам вопрос. По вашим наблюдениям, какова сейчас ситуация в целом в Украине с бешенством?
Доброе утро. Ну, что хочу сказать, что ситуация с бешенством, к сожалению, она не улучшается. Хорошо, если она будет стабильной в ближайшие года. Я надеюсь, что, конечно, улучшится. Почему? Потому что действительно очень слабый контроль со стороны государственной ветеринарной службы. И не только это касается диагностических каких-то мер, но и в первую очередь профилактических. Поскольку первый резервуар — это дикие животные, это лисы, это бродячие собаки, коты в том числе. И они составляют очень серьезную проблему. И вот работа как раз с этим очагом, с этим резервуаром вируса, она ведется, скажем, слабо. Если в домашних хозяйствах люди как-то вакцинируют еще своих питомцев, да, или государственные, в том числе вакцины, или частные, они ходят в ветеринарные лечебницы вакцинируют, то, конечно же, в дикой природе этим никто не занимается, и зачастую там приманки с вакциной, они не всегда попадают до целевого животного. Вот, поэтому в Украине, конечно, ситуация есть куда улучшаться, скажем.
Чем опасно для человека такое явление? Ведь это бешенство животных, да, и, возможно, не все наши радиослушатели понимают, о какой опасности идет речь. Расскажите об этом.
Да. Бешенство животных у человека — это болезнь называется гидрофобия или водобоязнь, ну так более по-гуманному, но тоже говорят у человека бешенство. Проблема в том, конечно, что очагом, передачи возбудителя участвует животное, да? Это домашнее животное, это дикие животные. Оно передается к человеку при укусе или при попадании слюны на рану, на какую-то кожу. Хотя есть случаи, когда даже на целостный кожный покров, если попадает частичка из организма зараженного животного, возможно уже инфицирование. Но в первую очередь для человека опасно это тем, что если развелись уже клинические признаки заболевания, хотя бы там минимальные, то эта болезнь неизлечима. Человек 100% умрет. На сегодня в мире нет ни в одной стране, ни в одном исследовательском центре нет лекарства от заболевания бешенства. Понимаете? Нет. То есть поэтому людям нужно быть особо внимательными. Если есть контакт с незнакомым животным, это царапина, это укус, это любой контакт. Нельзя идти домой, даже обработанная там спиртом, йодом, зеленкой. Нет разницы. Рана, она есть потенциально опасна. Люди, пожалуйста, берегите себя, жизнь свою и своих близких. Это очень опасно. С этим играть нельзя. Потому что смерть приходит в очень серьезных муках. Это очень опасный вирус. Да.
Давайте вернемся к крымской ситуации в таком аспекте. Мы оттолкнулись от обращения Россельхознадзора в прокуратуру, где считают, что плачевная ситуация вот в Крыму, где бешенство охватило 12 районов полуострова, оно связано с тем, что данные о проведении ветклиниками всех необходимых вакцинаций не соответствуют действительности. Чем может быть опасна такая ситуация, когда наверх просто отправляются недостоверные данные о том, что на самом деле происходит, и о том уровне, да, вакцинирования, который есть на самом деле?
Я скажу так, что есть в мире страны, в которых бешенство среди собачьего бешенства, так сказать, да, его нет. Потому что все животные вакцинированы, в том числе и бездомные, понимаете? То есть у человека практически нет риска заболеть бешенством, если он не охотник, если он там не попадает в какую-то дикую фауну и не встречается с носителями бешенства. То есть если мероприятия такие же проводить у нас, ну, в том числе в Крыму, то для людей это будет минимальный риск. Если же не проводить плановые вакцинации, которые должны проводиться. Если человека, например, укусит собака или дикое, или даже домашнее там, животное, то должна включаться ветеринарная служба и должна наблюдать за этим животным, должна смотреть, проводить вакцинации и максимально обеспечивать людей от риска заражения данным вирусом, потому что в первую очередь мы должны сохранять жизнь человека. Если данная информация неправдива, ну, мы уже привыкли, наверное, да, что мы сами должны и с медициной в том числе, сами боремся за свое здоровье, за свою жизнь. Про нас тут мало кто думает. Но в любом случае нам нужно понимать, что люди есть, задача которых соблюдать вот эту ветеринарную, эпизоотологическую стабильность и безопасность. Если они этого делать не будут, то ну, вы представляете, если будут по городам, по населенным пунктам разгуливать зараженные бешеные животные, которые будут кусать и других животных, и будут нападать на людей и так дальше. То есть это, в принципе, неприпустимо. И такая халатность, я, ну, просто нет слов. С такой халатностью, вот просто чтобы сидеть в кабинете и свою работу писать на бумаге, фактически там вакцину и все остальные средства их выбрасывать, или я не знаю, что с ними делать. И в дальнейшем, ну вот думать, что он не понесет ответственность за то, что он сделал или в данном случае не сделал. То есть это неприпустимо совершенно.
Да, и перед тем, как перейти к другим нашим экспертам, хотелось бы с вами так коротко резюмировать. Мы стараемся быть полезными для наших радиослушателей в первую очередь. И вот в условиях, когда в 12 районах Крыма, да, зарегистрированы вспышки бешенства, короткие советы для людей, как обезопаситься?
В первую очередь избегайте контакта с себя и своих близких, детей, конечно же, обязательно, и с животными. Если маленький ребенок был в контакте, он играл на улице, и он сказал, пришел вам, что там на меня напала собака, укусила, пожалуйста, обязательно обратитесь в специальные пастеровские, так называемые, пункты, где должна быть вакцина против этого заболевания. Если у человека свежий укус, да, даже больного животного, может быть и не один укус, ничего страшного, но чем быстрее вы среагируете, тем больше шансов у вас защитить себя и своих близких. Не отсиживайтесь, не думайте, что если помыть рану или продезинфицировать, вирус уйдет, и вы спасены. Нет. Ни в коем случае, если был контакт с подозрительным животным или вообще с неизвестным животным, обязательно обратитесь в больницу к врачам, они вам подскажут, что делать. Просто будьте бдительны, и не нужно все спускать на долю судьбы, потому что в данном случае судьба неблагосклонна будет к нам. Это 100%.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Гавриленко, эксперт в вопросе ветеринарии Ассоциации специалистов ветеринарии Украины. Продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Звонки на этот номер бесплатные. Я приветствую Ирину Харченко, учредителя Евпаторийского фонда помощи животным от сердца к сердцу. Ирина, здравствуйте. Что вы можете сказать относительно вот этой ситуации, о которой сообщил Росприроднадзор, да, бешенство охватило 12 районов Крыма. Действительно ли это по вашим наблюдениям так? Насколько серьезна сейчас эта проблема?
Добрый день. Ну, информация как бы новая, и мы первый раз об этом слышим, потому что, в принципе, ничего такого, что можно говорить об эпидемии какой-то или да, вот о массовых случаях заболевания бешенством, у нас такой информации нет. Поэтому, то есть, когда мы тоже прочитали это, да, там в некоторых СМИ, ну, были удивлены.
Ну, Евпаторию, судя по всему, это пока обошло стороной. Вот в Россельхознадзоре говорят о том, что вспышки болезни зафиксированы, в частности, в Судаке, Феодосии, Алуште, Ялте, Симферополе и Севастополе. Но, тем не менее, давайте поговорим о той профилактике, да, которая, возможно, есть на Крымском полуострове. Прививаются ли, например, бездомные животные в Крыму сейчас?
Смотрите, сейчас идет каждый год идет программа, то есть касательно Евпатории, да, в Евпатории уже второй год подряд идет стерилизация бездомных животных за счет муниципалитета, то есть за счет, да, самого города. А в этом году была еще стерилизация за счет субвенции, то есть это республика, да, выделяла деньги. И все животные, которые бездомные животные, которые были стерилизованы, они были еще в обязательном порядке вакцинированы от бешенства. То есть это обязательно. И плюс к этому, ну, по крайней мере, в Евпатории всегда идет вакцинация Государственной ветеринарной службы бездомных животных. Это есть, это однозначно, потому что даже к нам обращаются врачи, если они там где-то не могут поймать, да, там собаку, нужна какая-то помощь в отлове, то мы помогаем. Но животные вакцинируются.
Ну вот у нас слушатель, я так понимаю, анонимно он в Фейсбуке находится, пишет, да не будут они тратить на это деньги, они просто уничтожат всех животных. По вашему мнению, имеет ли такая точка зрения право на существование? Можно ли, есть ли основания так говорить сейчас о ситуации в Крыму? И почему важно не уничтожать животных, а стерилизовать их и вакцинировать?
Я думаю, что этого не будет, потому что сейчас, в принципе, уже информация доносится, да, и до не только до обычных граждан, которые хотят думать, но и до правящих, да, структур о том, что все уже знают, что не решишь проблему уничтожением животных, потому что, может быть, например, в той же Евпатории, да, вот может быть одна из причин, по которой у нас еще нет бешенства. Бешенство, вы понимаете, что источником в большинстве случаев являются лисы, да, дикие животные. То есть собаки в любом случае, как бы кто ни относился к этому с иронией, они защищают город от нашествия диких животных. И даже если представить, что всех собак уничтожить, то есть, да, вот в один момент, то понятно, что на их место придут другие собаки, дикие, с полей, и не настолько социализированы, не настолько здоровы и не настолько безопасны. А в городе собаки, то есть в любом случае, когда ты берешь собаку на стерилизацию, ты оцениваешь ее состояние. И ты видишь, что если эта собака агрессор, да, то она или остается в приюте, да, или она эвтаназируется, потому что то есть агрессивное поведение является одной из причин эвтаназии. То есть на улице города после стерилизации выпускаются вполне адекватные социализированные собаки.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Харченко, учредитель Евпаторийского фонда помощи животным «От сердца к сердцу». Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете нам дозвониться, если вы слышите нас в Крыму. Дозвониться к нам можно по номеру 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что мы присутствуем во всех популярных социальных сетях. В Фейсбуке вы можете не только с нами связаться, но и посмотреть прямую трансляцию эфиров, в том числе и видеотрансляцию. Это же можно сделать на ресурсе YouTube. На сайте Крым Реалии вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Там же вы найдете свежие новости и актуальные материалы о том, что происходит на Крымском полуострове. Там же вы обнаружите контакты нашей редакции, по которым вы также можете выйти с нами на связь и предложить свои темы, программ либо материалы. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, продолжаем эфир. С нами на связи Людмила Милованова, председатель Крымской региональной общественной организации «Верный друг». Людмила, здравствуйте. Итак, что вам известно, да, о том, о чем сообщает Россельхознадзор? Вспышка бешенства в Крыму, 12 районов Крыма, в том числе и столица Крыма, Симферополь. Как-то заметно это, знаете ли вы о нынешней ситуации что-то? И по вашему мнению, ведется ли на самом деле вакцинация, вот в данном случае, бездомных животных?
Я хочу вам сказать, вот буквально перед вашим эфиром я разговаривала с ветеринарным врачом города Симферополя, Бойко, и никаких таких... Я не по этому поводу разговаривала, я просто разговаривала там о наших делах. Мы собираемся сейчас вакцинировать животных весной, и мы, как всегда, волонтеры в этом участвуем, мы помогаем комитету по ветеринарии этим заниматься. Ну, то есть собираем животных, отвозим их, привозим. Поэтому ничего о вспышке бешенства мне она не сказала. То есть все ведется в рамках, как всегда, как каждый год.
Ситуация сейчас в целом по Крыму с вакцинированием бездомных животных, по вашему мнению, она на каком уровне сейчас находится?
Нет, ну, во-первых, комитет по ветеринарии, ну, вот, конечно, по этому поводу вам бы надо было взять комментарий в комитете по ветеринарии, это первое, потому что бешенство – это как бы прерогатива этих комитета по ветеринарии, они занимаются бешенством. Что я хочу сказать по поводу, вас только бешенство интересует или вас что-то еще интересует с бездомными животными?
И в целом, да, регуляция численности, что с ними делать, стерилизация как проходит, есть ли случаи, когда их уничтожают вместо стерилизации?
У нас на сегодняшний день вакцинировано и простерилизовано в Крыму 8 тысяч животных. Это государственная программа, которая вот, будет продолжаться в этом году. То есть государство выделяет, в прошлом году было выделено 30 миллионов на весь Крым на стерилизацию животных, и в этом году уже деньги эти есть. Вот сейчас буквально через полчаса начнется пресс-конференция по поводу следующего года, а по исполнению закона по стерилизации, где будет и комитет по ветеринарии участвовать. И я там, конечно, узнаю эту информацию по поводу бешенства. Но ничего в городе такого вообще сверхъестественного я не слышала. Потому что ко мне стекаются как бы все негативные, хорошие и плохие новости. Поэтому ничего вам не могу сказать. А вообще, конечно, у нас вот за последние два года очень большие подвижки в сфере вот обращения с бездомными животными. Животные стерилизуются. Я вот сейчас именно говорю про город Симферополь, где мы непосредственно принимаем в этом участие волонтеры. У нас за прошлый год простерилизовано 1400 собак, около 1200 кошек бездомных. Значит, алло.
Да, мы вас слушаем.
Выделяются деньги, выделено 53 миллиона на строительство приюта, и он уже начнет строиться в апреле. То есть уже деньги в бюджете городском есть, и есть земля, и есть проект. То есть приют будет, я думаю, к концу года построен. Первая его очередь – это вольеры и хозблок. Вторая очередь на следующий год – это клиника городская, где будет проходить стерилизация и другие манипуляции с животными.
Я помню, что часто в Крыму вспыхивали скандалы, когда вместо стерилизации животных их пытались уничтожать различным образом. Пытались травить, значит, пытались отстреливать. Наблюдаются ли сейчас в Крыму вот подобные инциденты?
Подождите, скандалы, я не знаю. Стерилизация идет только первый год прошла. Никогда в жизни в Крыму не стерилизовали животных. Вот первый год действительно стерилизация прошла за государственные деньги. Дело в том, что стерилизовали когда-то мы еще животных за общественные деньги, да. Но тогда работали городские службы, тогда мы жили в другой стране, в стране Украина. Сейчас мы Российская Федерация. Значит, и тогда, конечно, животных отстреливали и убивали. Сейчас такой практики нет. Я занимаюсь Симферополем. Здесь нет ни травли животных, никаких отстрелов. Животные стерилизуются и выпускаются в место обитания. Вот это я могу подтвердить на 100%. Ну, конечно, может быть, есть какие-то неадекватные люди, которые могут их там, я не знаю. Но вот недавно был случай, и этот человек, с этим человеком сейчас разбирается полиция. Человек просто неадекватно себя вел с собакой. И мы подали на него в полицию и написали заявление.
Ясно. Спасибо вам за включение. Напоминаю, что с нами на связи была Людмила Милованова, председатель Крымской региональной общественной организации «Верный друг». Говорили мы со временно оккупированным Крымским полуостровом. Я напомню, что это радио «Крым Реали». Присоединиться к нашему разговору может каждый по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Также напомню, что темой нашего общение сегодня является вспышка бешенства животных в Крыму. Она, по данным Россельхознадзора, охватила 12 районов Крыма, и в том числе города Судак, Феодосия, Алушта, Ялта, Симферополь и Севастополь. Вот наша собеседница Людмила Милованова говорит о том, что ситуация в принципе в Крыму спокойная и никакой вспышки бешенства не наблюдается, но тем не менее, да, я обращусь сейчас к информации от Россельхознадзора. Там считают, что одной из причин распространения бешенства в Крыму может быть недоработка со стороны учреждений, подконтрольных так называемому Государственному комитету ветеринарии региона. Цитирую. «Были раскрыты факты составления подложных актов вакцинации несуществующих животных, а также животных с несуществующими владельцами. Зафиксированы факты фиктивной вакцинации, а также сомнительные акты о сверхработе по вакцинации огромного количества животных одним специалистом ветеринарной медицины в один рабочий день, отметили в Россельхознадзоре. И есть в этом же сообщении цифра о том, что 900 животных было якобы вакцинировано вот одним специалистом. Я напомню, что вы можете смотреть на наши трансляции. Вы не только можете нас слышать на средних волнах и на частоте 105.9 FM, вы можете также видеть нас. Мы ведем прямые видеотрансляции в сети Facebook, на ресурсе YouTube. На сайте Крым Реалии собраны записи всех наших радиопрограмм. Вы можете писать нам во всех доступных социальных сетях. Мы зарегистрированы в наиболее популярных, в том числе вот и ВКонтакте вы нам можете написать. Также рекомендую подписаться на телеграм-канал Крым Реалии. Нашу редакционную почту и другие наши координаты вы найдете на сайте Крым Реалии. Там можно также обнаружить множество свежих новостей, актуальных материалов о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Итак, сегодня у микрофона дежурил Сергей Макрушин. Это радио Крым Реалии. Всего доброго.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.